должно быть чувство благодарности и чувство вечности, через, оценку через вечность. И самое последнее, просто перехожу на другой вопрос. Я вспомнила слова, точнее, мне напомнила моя сестра слова «мама, Царствие Небесное», она сказала мне, она сказала однажды нам, она говорит, вы знаете, удивительное дело, когда мы были молодые с подругами, не очень хорошие подруги были вообще, вот, она говорит, и жили семьями, многие очень... Из них плакали и говорили, как тяжело в семье, там муж не понимает, с детьми там трудно. Многие плакали. А когда мужья стали умирать, как жены заплакали без мужей, когда стали вдовами. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Вот давайте научиться, давайте научимся ценить то, что у нас есть. Потому что, еще раз напоминаю, человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. Мужу 52 года, не может отлепиться от своей матери. У нас три сына. Муж старше меня на 15 лет. Дома ничего не делает. На мне все. Работа, учеба, дети, детский сад. Я устала, а он только возле своей мамы. Очень близко к предыдущему вопросу. И следующий вопрос тоже очень близкий, я сразу его прочитаю. Сейчас есть еще один тип семей. Работающая жена, на ней дети и каждый день пьющий муж, для которого вместо жены телевизор. Перед ним муж спит, ест, проводит большую часть своего свободного времени. Происходит не только физическое, но и духовное расхождение. Как сделать мужа главой семьи? Очень близко к первому вопросу. Я просто хочу напомнить то, что я говорила в тот раз и здесь еще. Добавить. Дело в том, что, к сожалению, у нас нарушено воспитание, половое воспитание. У нас не готовят к семейной жизни. У нас не готовят мальчиков к тому, что они станут главой семьи. У нас не готовят мальчиков к семейной жизни, чтобы стать хозяином. У нас девочек не готовят к роли матери, к роли жены. И поэтому, когда создаются семьи, там такие перевертыши. Там настолько все сплошные вопросы возникают у людей. Я просто хочу сказать, что нужно, если так сложилось... что вот мы живем в такое время, в такой ситуации. Почему я так много говорила в прошлый раз о женах? Потому что здесь очень важно, чтобы женщина научилась правильно себя вести в семье. Мужчина, он более рационален, женщина более эмоциональна. Если женщина всегда расстроена, если женщина всегда плачет, возмущается... Мужчина очень часто, он ей пытается объяснить на своем языке, что давай по-другому как-то общаться, давай без вот этих эмоций, давай без вот этих истерик. А потом мужчина просто отходит в сторону. Он уже не становится главой семьи, он просто уходит от этой истерики. Поэтому я так много говорила о женщинам, о том, чтобы они научились не на уровне истерики разрешать вопросы, а просто помогли мужчине почувствовать себя главой семьи. Как? Я еще раз повторяю. С ним надо советоваться, не упрекать его, не пилить его, не унижать его. А с ним надо советоваться. Надо спрашивать у него, как ты считаешь. Надо обязательно, понимаете, надо обязательно и детей ориентировать так, на то, что как папа скажет. Я понимаю, как, что это очень сложно. Потому что... Это надо делать самый первый, вот как только семья начинает создаваться. Женщины очень эмоциональны, все время хочется быстро, чтобы это все произошло. Но если мама не воспитала мальчика как главу семьи, значит, это должна сделать его жена. Но как сделать? Не на уровне воспитательницы, опять-таки, а на уровне помощницы, когда она занимает роль помощницы, а не учительницы. Помощница, а не учительница, это очень важно. Когда мужчина чувствует, что у нее отношение к нему искреннее, что он главный, он мужчина, на нем вся ответственность. Она за него прячется, потому что она слабая. Она тихая, она нежная, не истеричная. То есть, попросту говоря, это очень тонкие вещи, которые это надо делать очень тихо, это надо делать постепенно. И с большой любовью, и с большим терпением. Потому что если нет терпения, тогда женщина срывается, и тогда мужчина будет отходить в сторону. Я не снимаю ответственность с мужчины. Но просто по опыту я знаю, когда женщина начинает вести себя правильно в семье, мужчина, муж и жена – это два сообщающихся сосуда. Меняется поведение женщины, меняется поведение мужчины. И наоборот. Меняется поведение мужа, меняется поведение жены. Кто-то должен первый начать. Здесь вот в отношении того, что женщина устала, то, что там, здесь муж все внимание уделяет матери, там муж постоянно пьет. Еще раз повторяю, это очень трудно нести свой крест в жизнь. Это очень трудно. Если так сложилась ситуация, найдите еще ошибку в своем поведении. То, что муж так предан своей матери, здесь есть перегиб. Потому что, когда создается семья, двое становятся в плоть едину. Когда я читала у Паисия Святогорца, как в этом случае выстраиваются отношения с родителями, сказано так, что в этом случае родителям нужно уделять любовь. Но это как бы от переизбытка любви в семье. От переизбытка, когда через край эта любовь идет. Родители не должны вмешиваться, когда создана новая семья, они не имеют права вмешиваться в жизнь этой новой семьи, равно как и для мужа и жены. Прежде всего, больше всего внимания, как бы вот должна быть семья. К матери, к отцу обязательно надо уделять внимание, но понимаете, это должна быть мера, здесь перегиб. Что делать? Ни в коем случае никаких истерик не устраивать. Никаких истерик не устраивать. Это бесполезно. Это точнее, скандал, как снежный ком, накапливается. Ситуация становится все более запутанной, все более сложной. В психологии это называется раскачивать маятник конфликта. Не меняется ничего, когда скандалы устраиваются. Здесь можно все только добром и любовью. Молиться. Молиться. Не на свои силы рассчитывать. Самой вести по-православному и молиться, и просить помощи Божией. Заказывать псалтырь неусыпаемый. Например, у нас в монастыре, в других монастырях заказывается неусыпаемая псалтырь. Сами читайте псалтырь, потому что это попаляются страсти. Я понимаю эту ситуацию так. У вас есть еще духовные отцы. Я понимаю, что люди воцерковленные ходите, спрашивайте еще у своего батюшки. Я вам отвечаю искренне, как я понимаю эту ситуацию, как вот я знаю по опыту своему и других людей. Еще такой вопрос. Яблоко от яблони далеко не падает. Почему в одной семье у одних родителей один ребенок нормальный, а другой пьет, ведет разгульный образ жизни? Что это, гнилое яблоко? Я уже говорила, по-моему, в тот раз о том, что я когда читала о духовной наследственности, я была очень удивлена, почему об этом не говорят в школе и не говорят в ВУЗе. Почему говорят только о том, что существует генетическая наследственность, что передается на уровне физических задатков, на уровне предрасположенности психической, генетически передается. Почему ничего не говорится о духовной наследственности? Ведь дело в том, что в каком состоянии находятся родители в момент зачатия ребенка, это имеет огромное значение на то, какой будет ребенок. Одни и те же родители находились в разном состоянии, когда дети зачинались. Так вот, я теперь знаю следующее из того, что я прочитала. Духовное наследство, что это такое? Духовное состояние родителей в момент зачатия влияет на то, на некоторые особенности духовные этого ребенка, именно на уровне предрасположенности. Почему? Если греховное состояние, известно, когда грех, благодать отходит, то есть ребенок становится более уязвим, то есть у него более уязвим к отрицательному воздействию. Это ничего, если это было состояние благодатно, ребенок более прикрыт благодатью, это совершенно другой ребенок. Раньше было принято так, и сейчас у людей православных. Ребенок, перед тем, как происходило зачатие, сначала молились и просили о том, чтобы ребенок, который сейчас будет зачат, он был угоден Богу и в радость семье. Сейчас об этом большинство даже и не знают. Но если человек не знал, если это состояние было, и люди были не воцерковлены, ну что теперь, все уже, крест ставить на этом ребенке и на его судьбе, все теперь уже, только ожидать самого плохого. Понимаете, в православии ничего нет подобного, что там карма, кармические связи, понимаете, вот это вот все, теперь надо отработать карму. Да нет этого такого, понимаете. Бог – это абсолютная любовь, Он ждет только нашего покаяния. И все. Покаяние предполагает исправление нашей жизни на деле. Когда начинается это покаяние, когда мы начинаем молиться, просить помощи, тогда приходит благодатная поддержка, тогда все меняется. Все меняется. Еще нужно вспомнить о чем? Что в том состоянии, в котором вынашивает мать ребенка, ее состояние сказывается на том, потому что сейчас ребенок формируется. Он формируется сейчас, когда мать вынашивает его. Ее состояние, если это страстное состояние, оно передается ребенку. Это известно даже на уровне, понимаете, даже на уровне физиологии. Если она спокойная, и ребенок спокойный. Если она радостная, и ребенок, он тоже более спокойный. Если она нервничает, если они постоянно с мужем ссорятся, или она с другими ссорится, это тоже все передается ребенку. Ведь наши эмоции – это не просто абстрактные какие-то вещи, они имеют еще гормональный фон. А этот гормональный фон, а в это время ребенок формируется, другой организм. Это все сказывается там, у ребенка мозг формируется, у него тело формируется. Состояние матери обязательно сказывается. Причем, ведь известно в православии, когда мать кормит ребенка, когда он грудничок, опять-таки сказано, состояние матери, ведь не случайно у нас прямо такая фраза говорится, он с молоком матери впитал. Когда мать кормит ребенка, она должна молиться. Когда она вынашивается, как можно чаще исповедоваться, причащаться, потому что она свою душу вычищает, свой дом, это домик для ребенка. Ребенок совершенно другой. Ребенок родился, она то же самое должна исповедоваться, причащаться. Она кормит ребенка. Она чистая, с этим молоком, и ребенок это, понимаете, совершенно другое состояние впитывает. Через нее же тоже, через ее состояние благодать ребенку идет. И муж, он же не посторонний человек здесь. Они же в плоть едину. Если муж исповедуется, причащается, это тоже все на ребенка сказывается. И на жене сказывается, на нем сказывается. Я просто помню по студенческой жизни. Знаю одну свою подругу. Когда она, вынашивая ребенка, они не были расписаны, потому что там вдруг, ну, в общем, попросту говоря, начались всякие дикие сцены, когда он сказал, что не будет на ней жениться. И, в общем, попросту говоря, там была такая ситуация, и она в отместку ему... Она беременная, зная, она ходила на свидание. Я просто помню вот это состояние ужаса, когда я смотрела на нее, мне было так страшно, потому что это ощущение, когда беременная женщина ходит на свидание с другими мужчинами, это было настолько дико, но объяснять было бесполезно, потому что все тормоза были сорваны, и куда человека несло, и я просто с ужасом думала, какой родится ребенок. Так вот, когда ребенок родился, и мы пришли к ним, я просто помню, а ребенку было тогда месяца 4 уже. Я просто помню, что этот ребенок ни с того ни с сего вдруг начинал дико кричать. То есть вы знаете, как индейцы кричат, вот показывают в фильмах, как они на лошади скачут, что-то кричат. Вот он ни с того ни с сего начинал вот так кричать. И она сама стеснялась и поворачивалась. Понимаете, я так смотрела, думаю, это сейчас, пока он маленький, он так себя ведет. Что будет дальше? Вот это вот, я, может быть, не могу выразить вот это состояние свое, вот эта вот страстная природа наша, когда родители ведут себя просто из-за того, что вот сейчас хочется расслабиться, сейчас хочется не думать ни о чем, а это все сказывается на детях. Все сказывается на детях. В одной и той же семье разные дети еще могут быть потому что вы были в разном состоянии, когда ребенок зачинался, и когда вы его вынашивали, и когда вы его кормили. И не стоит всегда нападать на детей. Все-таки надо начать сначала с того, чтобы посмотреть, а я-то какой был в то время. А мы-то какие были в то время? Может быть, здесь есть ключик? Потому что нападать на других – это очень легко, но это не по-православному. Давайте начнем с себя, заглянем внутрь себя и начнем с покаяния. Потому что, когда начинается покаяние, спасись сам, и через тебя начинают спасаться все остальные, другие, которые рядом находятся. Начинается искреннее покаяние, начинается православный образ жизни одного человека по заповедям. Через этого человека идет благодать на всю семью. И другие начинают меняться. Поэтому давайте не других винить, а давайте-ка начнем с себя. Потому что, мне кажется, это единственный возможный путь исправления ситуации в семье. Он очень трудный, он очень трудный. Но кто сказал, что жить легко? И еще. Сказано так, что в последние времена христиане будут спасаться скорбями и болезнями. Другого пути нет. Скорби и болезни. А без этого спасение не получается. А когда спросили, вот я читал у Паисия Святогорца, его спросили, ну а почему же только скорби и болезни? Почему другого пути нет? А было сказано так, потому что в последние времена люди станут очень гордыми. Очень гордыми станем. И поэтому другого пути уже не будет. Потому что все, что человек не сделает хорошего, будет загрязняться его гордостью. И значит обесцениваться. Гордостью. И поэтому из-за того, что мы такие гордые, нераскаянные, остается один путь. Скорби и болезни. Чем больше человек смиряется, ну значит другой путь появляется. А так... Я прожила с мужем 7 лет. 3 года назад у нас появился ребенок. Вымолила. Я верующая, муж нет. Но жил он по законам Бога. Был хозяином, кормильцем. А я заботилась о сыне. И вот 2 месяца назад он ушел жить отдельно. Не к женщине. Он просто устал. Мы жили как в сказке. Нужно ли мне бороться за семью, если он не слышит меня? Грубит по телефону и сказал, что не любит и не хочет жить со мною. Унижаться или стучаться в его душу, что делать? Настолько здесь какой-то такой противоречивый вопрос, потому что если он, ну, как, он, действительно, он просто хорошо воспитан этот был человек, мне непонятна причина, почему он ушел. Если действительно, как пишется здесь, что он жил как человек, ну, то есть он был хозяин, главой семьи, она любила его, она любила сына, ни с того ни сего просто, ни с того ни сего человек не уходит. Если он ушел, значит, была какая-то причина. И причина какая-то серьезная. Он ушел не к другой женщине, он просто ушел и сказал, что он устал. Я просто хочу сказать, что вопрос поставлен так. Нужно ли бороться за свою семью? Нужно. Унижаться или стучаться в его душу? Я вопрос бы так не ставила. Во-первых, вламываться в другую душу никогда нельзя. Насильно мил не будешь, это закон. Насильно мил не будешь. Из другого человека любовь не вытрясешь никогда. Здесь единственное, что можно сделать, я просто понимаю эту ситуацию так. Надо в спокойном состоянии, именно в спокойном состоянии. А спокойное состояние начинается тогда, когда человек увидит свою ошибку, в чем он виноват. Не на того человека направляет все свои переживания, эмоции, а сначала он заглянет внутрь себя и задаст себе вопрос, а почему от меня ушел этот человек? Ведь мы жили так хорошо. Почему он от меня ушел? Вот когда человек почувствует, что... И он в этом виноват, искренне это почувствует. Разговор может быть совершенно другой. В ситуации, когда 2 человека хотят найти выход, это не должно быть боксерским рингом. Это должно быть с любовью в отношении друг друга. Когда с другим человеком разговариваешь с любовью, он это чувствует всегда. Когда ты его уважаешь, когда ты признаешь свою вину, этот человек чувствует всегда. Так вот, с этим человеком надо поговорить. Но поговорить не как на ринге, а поговорить как в любящей семье. И сказать, что я, ты знаешь, у меня было время подумать, и я поняла, что я во многом была не права. Но возможно, что я не все понимаю, ты, пожалуйста, мне подскажи, потому что я тебя очень люблю, ты для меня дорогой человек. Это совершенно другой разговор. Это абсолютно другой разговор, чем если бы нападать и обвинять. Или, как сказано, здесь унижаться. Здесь нет унижения. Два взрослых человека, любящих друг друга, пытаются найти свою ошибку. Они берегут друг друга. Они любят друг друга и дорожат. Так вот здесь вот нет самого главного. Нет бережного отношения к другому человеку. Оно начинается, понимаете, с видения своих грехов. Так вот, поговорить надо. Унижаться не надо. Надо просто правильно посмотреть на себя. И спокойно, доброжелательно с этим человеком поговорить. На любовь другой человек всегда откликается. Это всегда так. Нам всегда хочется побыть там, где тепло. Там, где душой тепло. И если этот человек почувствует тепло этого человека, естественно, нам хочется жить там, где тепло, в том доме, где тепло. Реакция будет одна. Если это будет холод, если это будет обвинение, если это будет резкость, в таком доме жить не хочется. Такого человека можно потерять. То здесь все зависит от внутреннего состояния, с каким начинать этот разговор. Поговорить надо. Почему? А потому что ребенок. Ребенок. Мы, взрослые, можем терпеть, ошибаться. Но когда ребенок, когда уже Богом послана другая душа, живая, это меняет все в жизни. В любой ситуации вы для него мама и папа, два самых близких родных человека. И если два самых близких родных человека не умеют найти общий язык, тогда у ребенка появляется ощущение, что стоит ли жить в таком мире. Вы бьете по ребенку в этом случае. Вы меняете просто ему жизнь, его семейную будущую. То здесь настолько идут проблемы ради ребенка. Надо научиться любить друг друга. И уважать, и бережно относиться друг к другу. Это очень большая ответственность. Но с другой стороны, есть такие семьи, которые восстанавливались? Есть. Есть. Есть ли такие семьи, которые становились потом счастливыми? Конечно, есть. Самое главное – понять, что семья – это любовь. А любовь предполагает терпение и умение уступать, и умение прощать. И самое главное – надо научиться беречь друг друга, понимаете? Беречь. Никогда становиться вдовой или вдовцом. Пожалуйста, посоветуйте, как противостоять психологической агрессии со стороны свекрови. Делать все, что сама считает нужным, а не то, что мы просим. Считает, что своего внука необходимо приобщать к светским мероприятиям. Цирк, аттракцион, тюз. Сыну 5 лет. Значит, еще раз хочу повторить, что здесь как бы пожелание к той и к другой стороне. Во-первых, свекровь должна понять, все-таки свекрови, тещи, потому что это проблема именно женской активности. Вот мужья, как сейчас женщины, и не говоря, что вот мужья, да где их взять мужчин? Да вы знаете, во многих семьях мужчины, вот так мне хочется их перед женщинами оправдать каждый раз, потому что, ну, вы знаете, вот честно сказать, ну, не встречалось мне в жизни таких... Очень много зависит от женщины, я в этом глубоко убеждена. И хочу повторить для вас то, что говорят психологи. С каждой женщиной мужчина ведет себя так, как она позволяет себя вести. С каждой женщиной мужчина ведет себя так, как она позволяет себя вести. Нельзя все сбрасывать на мужчину. Я говорю, я не оправдываю мужчину. Но я видела своими глазами много раз, как мужчина может меняться под воздействием женщины, любящей, терпеливой, мягкой и женственной. Много раз это видела. Так вот и здесь, если посмотреть, ведь не свекры и не... То есть, понимаете, не мужчины обычно вмешиваются в семью молодых, а женщины. Женщины. Здесь вот прям так написано, психологическая агрессия. Пожалуйста, я просто хочу вам сказать, вот у кого тёщи и свекрови. Я понимаю вашу боль за молодую семью, но надо научиться правильно себя вести, понимаете? Надо научиться правильно себя вести. Когда ребенок плачет от боли, это чисто женское желание подойти, его успокоить, к себе прижать. Но это когда он маленький. А когда это взрослые мужчина и женщина, дядя и тети, ну дайте вы им право жить своей жизнью. Дайте вы право им быть взрослыми людьми. Нельзя прожить жизнь за своего ребенка. Он должен жить сам. Это действительно называется психологическая агрессия. Когда не просят о помощи, а человек вламывается в эту семью. Понимаете? Вламывается. Расступитесь все, я знаю, что здесь делать. А семья, понимаете, это такое, это настолько хрупкое явление. Когда любовь, там тишина. Там тишина, там мир. Там тепло и тихо. Там кричать нельзя и топать ногами нельзя. То есть можно помогать семье молодых, но если это делать с любовью, тогда нужно помогать. Вы более опытные, вы более зрелые. Вы видите то, что пока молодые не видят. Но это ни в коем случае нельзя делать насильно. В этом ошибка. И когда молодые начинают защищаться всеми возможными способами, то не всегда надо говорить, что они правильно себя ведут. Надо просто понять, может быть, я меру какую-то нарушила, может быть, я что-то не так сделала, почему они так, я с ними, к ним с любовью, а почему они защищаются? Значит, мера какая-то нарушена, это одно хочу сказать. Но и в отношении, вот кто написал это письмо, хочу сказать. Вы знаете, вот это вот воспитание послереволюционное, начиная с 17-го года, вот эта вот установка на всеобщее равенство и братство, она столько проблем в семье принесло. Семья всегда имела соподчинение. Младшие всегда уважали старших. Так было всегда. Семья всегда имела и имеет соподчинение. Глава – муж, жена. Муж слушает Бога, живет по его заповедям. Жена – в послушании у мужа. Дети в послушании у родителей. Когда мама слушается папу, у детей перед глазами образец послушания. Мама же папу слушается. Значит, ребенок у него перед глазами, что слушается. Если мама папу не слушается, а только кричит на него, и папа на маму кричит, или телевизор на полную громкость включает, или пойдет выпьет, когда нет перед глазами образца послушания, и дети становятся непослушными. А как же иначе?